Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы продолжаем изучать духовные дары и принципы, лежащие в основе их действия. Мы уже знаем, что очень важно, чтобы верующие служили своими дарами к созиданию тела Христа. Именно в таком случае наше свидетельство становится эффективным, поскольку в созидании тела обретается единство, обеспечивающее единое свидетельство миру. В частности, мы начали перечисление духовных даров, список которых находится в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, а также в 12 главе послания к Римлянам. Объединив эти два списка, мы приступили прежде всего к исследованию так называемых «постоянных даров назидания». С помощью этих даров осуществляется служение уверовавшим людям для индивидуального созидания каждого, посредством чего происходит созидание всего тела. Но были также и дары, не предназначенные для назидания церкви. Их целью было подтверждение истинности проповедуемого слова для неверующих. Эти дары были для церкви, а не для внешних. Они были нужны, чтобы подтверждать слово. Представьте себе, во время Нового Завета три проповедника пришли в город, и проповеди всех троих сильно разнятся. Кому из них верить? Люди склонны скорее поверить тому, кто совершает чудеса. Даже Никодим, когда пришел к Иисусу, сказал: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Было очевидно, что Христос от Бога, поскольку чудеса, которые он совершал, подтверждали его свидетельство. Иисус сам говорил об этом: «Если вы не можете поверить моим словам, то поверьте мне по моим делам». Чудеса были подтверждением заявлений Христа. Они никогда не были конечной целью, они всегда были знаками, указывающими на истинность слов Иисуса. Помимо развития церкви, первой церкви века апостолов, у них и у пророков была возможность творить чудеса для подтверждения истинности их проповеди. Об этом ясно говорит Писание. Они получали определенные чудодейственные дары, предназначавшиеся для церкви. Они не были предназначены для верующих. Их целевой аудиторией являлись неверующие, чтобы засвидетельствовать им, что благая весть, которую им проповедовали апостолы и пророки, была воистину от Бога. В Новом Завете перечислены четыре таких дара – чудеса, исцеление, языки и их истолкование, то есть дар иностранного языка и дар перевода. Именно так сказано в греческом тексте. Их роль в созидании тела Христа должна была закончиться, как мы увидим из Писания. Но они имели место во время апостолов, и их назначение было в подтверждении истинности слова до того, как был сформирован новозаветный канон. При этом Бог совершал такие чудеса непосредственно перед глазами всего Израиля, о чем мы поговорим позднее. Давайте мы рассмотрим природу этих даров, основываясь на нескольких местах Писания. Обратимся к ним. Евангелие от Марка, 16 глава. Пока вы открываете свои Библии, я хочу вам сказать, что я верю и молюсь, чтобы вы смогли услышать и понять сегодняшнюю проповедь. У меня много дорогих моему сердцу друзей, которые вовлечены в различные движения, считающие, что эти дары актуальны и сегодня. Я проповедовал в их церквях. Я общаюсь с ними, как с верующими в Иисуса Христа. И в этом вопросе мы пришли к согласию по поводу обоюдного несогласия. Я не хочу быть похожим на заезженную пластинку. Я надеюсь и молюсь, чтобы мне не быть слишком нравоучительным, но просто объективно держаться Писания. Я готов принимать любое наставление от Святого Духа, и я молюсь об этом. Я прошу, чтобы Господь удержал мой язык, чтобы мне не сказать ничего, что не от Бога. В то же время Богу будет трудно открывать истину, если у меня будут проблемы в знаниях. Но так или иначе, то, что я проповедую, я говорю с любовью, а также с дерзновением, которое у меня появляется при изучении Слова Божия. И я надеюсь, что вы именно так и воспримите мои слова. Это не касается спасения и искренности многих людей, имеющих отношение к современному движению, говорящих на языках. Итак, приступим. Евангелие от Марка 16:14. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Как вы помните, когда ученики узнали о воскресении Христа, вначале они сомневались. 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Здесь он, обращаясь к 11, говорит, что их проповедь будет сопровождаться определенными чудесами для того, чтобы утвердить людей в вере. «Именем моим будут изгонять бесов». Я считаю, что он здесь говорит непосредственно об 11 учениках. «Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». То есть они могут принять яд, и он никак не подействует. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Здесь мы видим очень интересный момент. Писание говорит, что те, кто должен идти в мир провозглашать истину, будут сопровождать чудеса. Все четыре дара, о которых мы будем рассуждать, здесь упоминаются. Например, дар чудотворения. Это определенно способность брать змей и пить смертоносное, оставаясь при этом невредимым. Это чудеса. Здесь говорится о даре исцелений, что будут возлагать руки на больных, и они будут выздоравливать. И языки здесь отмечены, поскольку будут говорить новыми языками. Все чудодейственные дары представлены здесь. И Господь обещает 11 ученикам, что эти чудеса будут подтверждать истинность их проповеди. Если предположить, что сегодня человек может обладать дарами, предназначенными для того времени, тогда мы должны согласиться с пятидесятниками-змееносцами, которые живут в Апалачах с последователями церкви первенцев. Они пьют яд и так далее и тому подобное, хотя довольно часто у них эти принципы не срабатывают. Тем не менее, если мы принимаем что-то из этих чудес, то нужно принимать весь комплект, поскольку написано «уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Если эти дары постоянны, тогда нужно допустить существование их всех полностью, без исключения. Второе послание Коринфянам 12:12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Он говорит не о неких произвольных признаках, но об очень конкретных. Здесь очевидно указание на то, что именно у апостолов были особые признаки. Им были дарованы определенные чудесные способности, именно те, которые перечислены в Евангелии от Марка в 16 главе. Далее я бы хотел обратиться ко второй главе послания евреям. Это послание адресовано евреям-иудеям, что очень важно. 3 стих 2 главы. «То, как мы избежим, вознеродев о толиком Писании, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него», то есть теми, кому проповедовал сам Христос. Слово «утвердилось» означает «подтверждено как истина», то есть нашло свое подтверждение, и в это стало возможно поверить. Каким образом? Каким образом? Каким образом? 4 стих. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого». Эти дары Святого Духа были необходимы для утверждения слов, которые слышали евреи. Именно об этом говорит этот отрывок. «В нас утвердилось слышавшим от Него, они услышали проповедь, и подтверждалась эта истина делами, которые совершали апостолы через дары Святого Духа». Можно сделать вывод, что дары Святого Духа были знаковыми для апостолов, и их значимость была связана с апостольским служением, которое должно было заложить основы церкви. Господь утверждал истину посредством этих особых даров. Бенджамин Варфилд, которого по праву можно назвать непревзойденным библейским ученым, сказал, «Данные чудесные дары были частью профессиональной квалификации апостолов, как авторитетных представителей Бога при основании церкви. Таким образом, их функции четко ограничены действием во время первоапостольской церкви, и они неизбежно должны были исчезнуть по прошествии времени». Согласно посланию евреям 2:20, церковь утверждалась на основании апостолов и пророков, а значит, знаки апостольства должны были исчезнуть вместе с апостолами. Если апостольские дары были нужны для подтверждения того, что они от Святого Духа, тогда все становится на свои места. Тогда очевидно, что как апостолы покинули сцену действий, так и подтверждающие дары ушли вместе с ними. Далее некоторые стихи из Деяний апостолов конкретно приписывают и ассоциируют эти дары исключительно с апостолами. Один из примеров находится в 14 главе Деяний, в 3 стихе. Впрочем, они побыли здесь довольно времени. Речь идет о Павле, Варнаве и Иконии. «Смело действуя о Господе, который во свидетельству слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Вот пример, как Господь использовал эти дары. Они шли проповедовать, и божественность их проповеди подтверждалась чудесами. Я уверен, что церковь сегодня не нуждается в подобном подтверждении. Если к нам придут сегодня 3 человека, и у них будут разниться содержание проповеди, я могу сказать, который из них от Бога. Главным мерилом истины при этом являются не чудеса, а Библия, потому что она дарована Богом стандарт для подтверждения слов проповедника. В 1 послании к Коринфянам 14 главе Павел говорит, обращаясь к пророкам, «Когда вы пророчествуете, необходимо убедиться, что ваши слова совпадают с тем учением, которое я вам передал». Таким образом, достаточно уверенно можно сказать, что на сегодняшний день мерилом истинности проповеди любого человека и вообще всего духовного является Слово Божие. Оно является последним тестом, оно является финальным авторитетом, эталоном веры и практики. Соответственно, нельзя сделать вывод, что эти подтверждающие дары необходимы сегодня, чтобы засвидетельствовать истинность Слова, потому что Слово уже зафиксировано. Если вы говорите, что сегодня нам нужны чудеса и знамения, особенно принимая во внимание, что в современном обществе в Америке повсеместно во всех церквях Слово Божие общедоступно, значит, вы игнорируете или отрицаете законченность и авторитетность Писания. На память приходит 31 стих 16 главы Евангелия от Луки, где сказано «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и воскрес, не поверит». Если у вас есть Писание, то этого должно быть достаточно. Вот в чем суть. Когда Павел писал Ефесянам, он сказал, что будут евангелисты и пастыра-учителя, которые будут созидать тело Христово, но он не упоминает при этом ни о каком из вышеперечисленных чудесных даров. Далее, когда вы читаете письма Тимофею и Титу, вы также можете обнаружить, что главным инструментом является Слово Божие. Он постоянно повторяет, передавай здравое учение. Далее, если бы дары существовали сегодня, как некоторые утверждают, то тогда их могли бы совершать все великие учителя Библии, и они бы сопровождали тех, кто проповедует Евангелие в местах для подтверждения их слов. Но они бы не были отличительной чертой группы христиан, в чьих руках находится Библия. У этих современных даров совершенно отсутствует какое-либо значение, они не имеют ничего общего с библейскими дарами. Великие учителя Библии в течение всей истории всегда соглашались, что чудесные дары не имеют к ним никакого отношения. Если вернуться назад и посмотреть на жизнь мужей, которые посвятили себя служению, созиданию прекрасных богословских трудов, то мы увидим, что они совершенно не были вовлечены в подобные действия. Чудесные дары существовали в апостольские времена, когда закладывались основы церкви. Теперь давайте отдельно поговорим про каждый дар. Во-первых, дар совершения чудес. 1 Коринфянам 12:10. Перечисляя дары Святого Духа, Павел говорит о чудотворении или совершении чудес. Вы, конечно, можете сказать, «МакАртур, неужели чудеса прекратились?» Нет, я так не думаю, что чудеса прекратились. Я знаю, что они до сих пор происходят повсеместно. Я регулярно наблюдаю их. Наш Господь — это Бог чудес. Тогда вы скажете, дайте определение чуда. Чудо — это не какое-то великое происшествие. Все вокруг, включая неверующих, расстраиваются по поводу чудес. Это не что-то грандиозное, это не что-то особенное. Позвольте мне объяснить вам. Мы живем в мире, подчиняющемся законам природы. Давайте представим, что наш мир — это пруд, и мы живем в маленьком пруду. Мы говорим, что все в нашем прудике происходит именно так, как и должно происходить. Тогда чудо Божие — это то же самое, если бы Бог возмутил пальцем воду в нашем спокойном пруду. То есть, если там где-то есть Господь, то тогда чудо — это совершенно естественная вещь. Это как будто бросили камень в пруд, и на поверхности пошла рябь. Но очень быстро вода в пруду успокаивается, и все возвращается на круги своя. Почитайте книгу Клайва Льюиса о чудесах. Он охватывает эту тему как нельзя лучше. Чудо — это когда Господь пальцем возмущает воду в нашем пруду. Если Бог существует и создал этот пруд, то Он вполне может в любое время взять и сделать это. И нам не нужно расстраиваться по поводу чудес. Более того, чудеса доказывают существование Бога. Именно поэтому немецкие рационалисты будут гореть в аду за то, что устранили все чудеса из Библии. Они создали философию гуманизма. Но Господь совершает чудеса. Чудеса продолжаются всегда. Я даже верю, что Господь может сегодня дать какому-нибудь миссионеру способность говорить на языке, которого он не знает. И это будет чудо. Но я не считаю, что это тот самый библейский дар говорения на языках. Тот дар был дан апостолам. Но я считаю, что Господь может совершать чудеса через уста людей, точно так же, как и через любую другую часть человеческого тела. Господь до сих пор совершает чудеса. Мы постоянно видим, как Он это делает. Величайшее чудо Бога — это чудо рождения свыше. Вот пример. Господь должен быть действительно всемогущим, чтобы изменить меня. И как тот маленький мальчик сказал, это еще не конец. Наш Господь, когда жил на земле, сотворил много чудес. Он всегда совершал их, чтобы засвидетельствовать истину. Но сегодня Господь может совершать чудеса, чтобы вы смогли свидетельствовать другим, чтобы, когда они услышат об этом, то они могли бы сказать, «Раз Господь такое делает, то, наверное, Он на самом деле существует». Чудо может произойти, но оно не добавит ничего к существующему записанному откровению, которое является закрытой системой. Поэтому я и не говорю, что чудеса прекратились. Я говорю, что сегодня чудеса отличаются от тех, которые были раньше, и что дар чудотворения прекратился, так как он был дан лишь апостолам. Если внимательно изучать историю чудес, можно обнаружить, что в Писании есть лишь четыре великих периода их совершения, а в остальное время, описанное в Библии, чудеса просто не существовали. Период Моисея — это было время чудес, период Илии и Елисея — снова чудеса. Затем свидетельствует огромный перерыв, когда не было совершенно никаких чудес. И потом они неожиданно возобновляются во время жизни Христа и после, в эпоху апостолов. Чудеса всегда имели ограниченное назначение и ограниченное время существования, и люди никогда не совершали их постоянно. Поэтому мы считаем, что с окончанием времени апостолов дар чудотворения прекратился. Способность пить яд, не повреждая себе, способность совершать всякие чудеса и знамения принадлежат давно ушедшей эпохе. Во всех письмах Павла, адресованных Тимофею о евангельском служении и Титу о пастырском служении, нет ничего, что касалось бы чудес. Нет ни одного упоминания совершения чудес. Даже когда Павел говорит о собственной жизни, после того, как он пошел в Филиппы, где он провел как минимум 2 года, ничего не говорится о чудесах. Нет никаких записей о чудесах в Антиохии, в Коринфе, в Фессалонике, в Дервии, в Верии и так далее. Они были очень ограничены. И эти чудеса существовали лишь временно. Как-то по пути в Хьюм-Лейк я переезжал пустырь, на котором была установлена большая палатка с вывеской «Богослужение с чудесами». Чудеса с понедельника по пятницу. Такой конвейер по производству чудес. Мы считаем, что Слово Божие ничего не говорит относительно дара чудотворения в современном мире, поскольку этот дар предназначался только для апостолов и имел лишь временный характер. И после завершения Нового Завета подтверждением истинности слов любого проповедника является не его способность творить чудеса, а его способность точно передавать Слово Божье. Давайте двигаться дальше. Исцеление. Это определенно чудесный дар, который обозначен в первом послании к Коринфянам в 12 главе, где говорится «иному», сказано в 9 стихе, «дары исцелений». Значит ли это, что Господь не исцеляет больных? Конечно же нет. Господь исцеляет больных, но сегодня нет таких людей, которые по своему желанию могли бы исцелить кого-то с помощью такого же дара, какой был у апостолов. Сегодня Господь исцеляет по своей суверенной воле в ответ на молитву. Вы можете прочитать об этом в послании Иакову. Давайте откроем 5 главу. Между прочим, письмо Иакову было написано раньше 1 послания Коринфянам. В 13 стихе сказано «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится». И далее «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Вот о чем здесь сказано. «И восставит его Господь». Даже в послании Иакову, который, по всей вероятности, является первой книгой Нового Завета в плане хронологии, самой старой, тем не менее сказано, что когда человек болеет, ему не нужно искать чудо, ему не нужно искать того, у кого есть дар исцелений. В ней сказано, что нужно молиться за него. У Бога не было намерений, чтобы дар исцеления имел какое-либо отношение к существующей церкви. Это был знак для подтверждения истинности слов, которые проповедовались неверующим. Если вы исследуете жизнь Иисуса Христа, то вы обнаружите, что Он исцелял только неверующих. Он подтверждал истинность своих заявлений для неверующих людей. А когда в церкви болели люди, они молились друг за друга, и Господь отвечал на их молитвы. Я повторюсь, если бы дар исцеления существовал сегодня, то он не принадлежал бы так называемым «целителям». Он бы сопровождал учителей Библии. Он был частью служения тех, кто провозглашает Евангелие для подтверждения того, что оно истинно. Он бы не принадлежал определенному сегменту людей, возрожденцам, как они себя называют. Можно наблюдать, что в более поздние годы апостольского служения этот дар начал постепенно исчезать. Очень интересно, что Павел, когда Тимофей заболел, дал ему совет – «Впредь употребляй немного вина ради здоровья твоего желудка». Если бы на тот момент все еще существовал дар исцелений, тогда нашелся бы человек, который легко решил бы эту проблему. Я часто размышлял над местом во втором послании Тимофею, в 4 главе, где Павел говорит: «Трофима же я оставил больного в Милите». Если бы у Павла тогда еще оставался дар исцелений, он бы исцелил Трофима, но очевидно, что в Новом Завете нет ни одного упоминания, когда бы этот дар использовался в случае верующего человека. Тем не менее, современные исцеления представляют из себя длинные очереди людей, которые давным-давно ходят в церковь и пытаются получить исцеление. Но это не соответствует библейской модели. На этой неделе меня заинтересовало свидетельство Марио Гортнера, хотя я, разумеется, не собираюсь подгонять всех под одну категорию. Не знаю, слышали ли вы, но в конце концов он рассказал всю правду. Когда ему было 4 года, многие считали, что у него дар исцелений. В связи с этим его родители вывели его на сцену, и он начал служение исцеления, которое длилось длительное время. Интересно, что когда я навещал отца на прошлой неделе, мы с ним как раз говорили об этом. Он сказал: «Знаешь, нужно посмотреть один фильм. Недавно вышел фильм о Марио Гортнере, а перед этим мне звонили, еще во время съемок». Папа сказал, что ему позвонили и попросили разрешения на использование интервью для новостей, который он дал, когда целителю было 4 года. Тогда к моему отцу пришли в церковь, чтобы узнать, каково его мнение по поводу происходящего. Он им ответил, что он считает все это подделкой и надувательством. Я не знаю, будет ли мой отец в этом кино или нет. Так или иначе, в данном фильме он изоблачает, что все, что он делал, было мошенничеством. Я лично слышал, как на шоу Дика Кавета Гортнер сам сказал, что не знает ни одного случая подтвержденного физического исцеления за все годы своей работы. Но он хорошо осведомлен о том факте, что данное служение очень сильно действовало на людей с психологическими проблемами. Он также знал и то, что люди, которые приходили с одной проблемой в понедельник, возвращались во вторник совершенно с другой болезнью. Это была обычная ситуация. Еще в колледже я изучал эту тему, и с тех пор она уже несколько раз всплывала. Нужно очень осторожно подходить к указаниям, которые даны в Библии касательно исцеления. Я верю, что Господь исцеляет, но Он делает это по своему усмотрению в ответ на молитву. Если сегодня люди свидетельствуют, что Господь исцеляет в результате их служения, я могу сказать, опираясь на Писание, что у них сильный дар веры, на который Господь отвечает во время молитвы. Но сами дары исцеления принадлежат апостолам, и они были даны для исцеления неверующих, чтобы подтвердить истинность слова. Когда слово пришло, этот дар прекратил свое существование, поскольку в нем уже не было никакого смысла. Разумеется, не нужно забывать, что некоторые из этих исцелений могут быть реальными. Господь может пожелать исцелить кого-либо, но и сатана может исцелять. Почитайте Матфея 7 главу, также можете почитать Деяния 8 главу. Более того, когда Иисус Христос совершал чудеса, некоторые сделали вывод, что Он от сатаны. Он творил свои чудеса силой Вельзевула. Тот факт, что сатана может подделать все, что угодно, было настолько хорошо известно, что иудеи запросто прописали действия Иисуса сатане и сказали: «Это сатана исцеляет». Сама идея, что кто-либо может совершать конвейерные исцеления, не библейская. Я часто думаю, что если бы у этих людей действительно был дар исцелений, то они бы все были уже в больницах, а не в своих палатках. Они вышли бы к неверующим и проповедовали Евангелие, подтверждая свои чудеса и истинность слова. Я думаю, что когда-то в будущем нам нужно серьезно исследовать дар исцелений, поскольку это очень важно. Таким образом, этот дар никогда не предназначался для всех верующих и не задумывался на постоянной основе. Как сегодня, так и во времена самой старой книги Нового Завета, послания Иакова, нам дана инструкция – молиться за тех, кто болен. В-третьих, мы подошли к дару говорения на языках. Мы будем рассматривать их вместе и не задержимся на этой теме. Нужно принять к сведению всего несколько вещей. Чем является дар языков и в чем было его предназначение? Дар языков известен нам из Библии короля Иакова. Он должен быть известен как дар говорения на иностранных языках. В оригинале используется слово, обозначающее иностранный язык, и только. Это дар Святого Духа открывает способность говорить на иностранном языке. Это было чудо, которое Господь использовал для подтверждения слова. Самое главное событие 2 главы Деяний – это проповедь Петра, в ответ на которую покаялись 3000 человек. Что произошло в их разумах? Они поверили, что проповедь Петра была от Господа, и в этом их убедили люди, которые говорили на разных наречиях, что было чудесным действием Господа. Это был знак, который указывал на проповедь. Это подтверждающий дар. А как же люди могли узнать, что то, что они слышат, это от Бога? Когда они увидели это чудо, услышав проповедь Петра, они сказали, невозможно не поверить, что это истина слова от Бога, и уверовало 3000 человек. Я бы хотел пойти дальше. В добавление ко всему, языки были знаком исключительно для иудеев. Они не имели никакого смысла для язычников. В Деяниях во 2 главе мы видим иудеев, в 10 главе написано, «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Таким образом, мы делаем два вывода. В этом даре не было смысла для верующих, и он не имел смысла для язычников. Посмотрите на современное движение, когда уверовавшие язычники практикуют говорение на языках между собой. Это совершенно противоречит Библии. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 14, 21. В законе написано, автор обращается к Ветхому Завету, к Исаии 28, 11. «Иными языками и иными устами будут говорить народы сему, но и тогда не послушают меня», — говорит Господь. Это небольшое словосочетание «сей народ». В данном контексте относится к Израилю. То есть Господь говорит, «Я буду говорить Израилю, но я буду обращаться к нему посредством иных уст». В оригинале не сказано, что Господь будет говорить через иностранцев, но написано «иными устами будут говорить». «Я буду говорить к Израилю через чудо, произведенное устами». Вот что хочет сказать Господь. Вот в чем главная цель языков. Они предназначались для Израиля. Они предназначались для Израиля. Обратите внимание на 22 стих. Итак, языки — суть знамения. Данное знамение указывало на Евангелие. Языки — суть знамения не для верующих. Оно не имеет для них смысла. И это было огромной проблемой в церкви в Коринфе. Они превозносили говорение на языках. Оно перестало занимать отведенное ему место. Они спутали его с действиями языческих оракулов, произносивших пророчества в состоянии экстаза. У них в голове была полная мешанина, поэтому Павел пытается разобраться с этой путаницей, не устраняя языки полностью, поскольку в Коринфе было достаточно много евреев. Апостол знает, что через говорение на языках есть возможность засвидетельствовать слово неверующим евреям. Поэтому, пытаясь прояснить ситуацию, он говорит, «Прежде всего поймите главное». Языки не предназначены для тех, кто верует. Тем не менее, сегодня в этом движении только и слышишь, что человек не является истинным христианином до тех пор, пока не заговорил на языках. Все христиане, которых вы видите, не являются полноценными верующими, которыми могли бы стать. Все откровение, запланированное Господом для людей, находится здесь, в этой книге. Когда Слово Христа вселяется в верующих обильно, тогда они исполняются Святым Духом и могут пережить все, что только можно пережить. Таким образом, становится понятно, что все необходимо оценивать в свете Писания. Итак, цитируя Исаию 28:11, автор приписывает говорение на языках исключительно для израильского народа. Я хочу перейти дальше, прочитайте стих 22. «Языки — суть знамений не для верующих, а для неверующих. Это иудеи, которые не уверовали». Затем Павел говорит, «Почему вы не проповедуете? Это подходит для всех». Это подходит для тех, кто верит. То есть он говорит, вам не нужен сверхъестественный опыт, друзья. Вам нужно учение. И это была их проблема. Обратимся к 23 стиху. «Если вся церковь сойдется вместе». Вот что происходило в Коринфе. Все христиане собирались вместе, все верующие собирались в одном месте и начинали говорить на языках. Возможно, многие языки были просто как непонятный лепет, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли вам, что вы беснуетесь? Вы, конечно, можете сказать, что здесь получается нестыковка. В 22 стихе сказано, что языки — суть знамения для неверующих, а в 23-м, что если войдут незнающие или неверующие, то скажут, что говорящие на языках беснуются. В чем же разница? Говорение на языках является знаком для неверующих евреев. Коринф — не еврейский город. Это был языческий, греческий город. Проблема в том, что когда заходили язычники, они не могли понять, что происходит. Они сталкивались с феноменом, который для них не предназначался. Представьте, они заходят в собрание, а вы говорите на непонятных языках. Я хочу это проиллюстрировать. По соседству с нами живут люди из язычников, и наши дома находятся рядом. Мы всегда с женой хотели рассказать о Христе, этой паре. Моя жена свидетельствовала этой женщине. Я посещал ее в больнице, когда у нее был тяжелый сердечный приступ, молился за нее и объяснял ей Евангелие. Мы делали это с искренним желанием. У них очень тяжелое прошлое, религиозное прошлое, из-за которого всегда людям очень трудно приходить к покаянию. Они были очень религиозными и очень хорошими людьми. Мы делали для них все, что могли. И недавно эта соседка подошла к моей жене, подавленная и огорченная, и сказала: «Мне нужно поговорить кое о чем». Одна женщина привела меня в собрание, и оказалось, что ее неверующую язычницу отвели на вечер говорения на языках. Она побыла там и сделала вывод, что они сумасшедшие. Она хлопнула дверью и ушла. Она считает, что эти люди сумасшедшие, а поскольку они используют имя Христа, носят с собой Библии, значит, и мы с ними одного поля ягоды. Она, конечно, не считает, что мы сумасшедшие, но выводы она сделала. Именно это имел в виду Павел, когда объяснил, что языки никогда не предназначались для язычников. Это был особый знак, данный Богом для евреев в особый период времени. Возлюбленные братья и сестры, запомните, что Писание ясно говорит о том, что языки предназначались для иудеев, и с этим не поспоришь. Это не просто мое мнение, так говорит Слово Божие. Далее, когда в 70-м году после Рождества Христа Господь разрушил Иерусалим, обратившись к язычникам, можно сделать вывод, что языки должны были прекратиться, но Он их оставил в стороне и ослепил их. Знамения для Израиля прекратились с тех пор и до сегодняшнего дня, и, соответственно, языки, как знамения для Израиля, тоже исчезли. Единственное, чем является говорение на языках и для чего они начали свое существование, это знамения для Израиля. И они должны были прекратиться. Потому что Господь больше не занимается тем, что дает особое откровение Израилю. На какое-то время Господь прекратил отношения с Израилем. Он их оставил в стороне и что сделал? Ослепил их. Знамения Израиля прекратились с тех пор и до сегодняшнего дня. И языки, как знамения для Израиля, тоже исчезли. Мы находим подтверждение всем истинам в Писании. На сегодняшний день мы имеем дело с вырыванием из контекста, превознесенным даром языков. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Детский ум — это использование дара не по назначению, невзирая на изначальную цель, ради которой он был дан. Этот дар был четко предназначен Господом для определенной цели. Он всегда был для неверующих. В нем не было смысла для тела Христа. Он не имел никакого влияния на церковь и всегда предназначался для иудейских неверующих. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с даром говорения на языках в Новом Завете, поблизости находятся евреи, поскольку их в тот момент не было в Коринфской церкви. Прочитайте Деяния, 18 главу. Там тоже были евреи, поэтому в Коринфе существовала необходимость языков из-за большого количества иудеев, так как по отношению к ним этот дар мог использоваться правильно. Но он перестал занимать полагающее место, ведь коринфяне выросли в окружении религии, в которой оракулы во время поклонения божествам в состоянии экстаза произносили пророчества. Не так давно было проведено исследование об исторических корнях данного явления, в ходе которого подтвердилось, что оракулы говорили на экстатических языках. Коринфяне называли это языком богов и активно внедряли его в христианское поклонение, производя еще большую сумятицу, и Павел в любви пытается исправить создавшуюся ситуацию. Позвольте мне добавить еще один момент. Помимо всего прочего, речь идет о говорении на существующих языках. Это мог быть иностранный язык для говорящего, но в любом случае это был реально существующий язык. Этому есть много подтверждений. Во второй главе Деяний слово «глосса» означает «языки». И далее следует перечисление: «парфяне, медяне и еламиты», и жители Месопотамии, Египта, критяне и аравитяне. Сразу дается перечень звучащих языков. В первом послании к Коринфянам используется слово «геноглосса», что означает «роды языков». Отсюда происходит слово «ген» и переводится как «вид» или «род языков», то есть широкое разнообразие наречий. Не существует широкого разнообразия бессмысленного бормотания. Несуразица остается несуразицей. Поэтому речь идет о конкретных языках и наречиях. Далее, когда говорится о даре толкования языков, там использовано слово «хермения», что означает «перевод иностранной речи». Это были иностранные языки. В первом послании к Коринфянам 4.7 апостол говорит, что в них была грамматическая структура, там сказано «и бездушные вещи, издающие звук, свирель и гусли, если не производят раздельных тонов». Как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Коринфяне просто произносили бессмысленные звуки. Они извратили всю идею языков, и Павел говорит: это невозможно понять. Это не настоящий язык, потому что это невозможно перевести. Далее попробуем взглянуть на современное движение говорения на языках с точки зрения лингвистики и сделать вывод с реальности этих языков. Здесь можно было бы много сказать, но я лишь хочу привести сейчас свидетельство одного человека. Уильям Самарин недавно написал книгу, которая называется «Человеческие и ангельские языки». Автор книги является экспертом в лингвистике, он провел всю жизнь, изучая ее. У него в этой области докторская степень, он является профессором в Университете Торонто в Канаде. Самарин вырос в Соединенных Штатах в общине русских молокан, в подвиде этого течения, которое было поглощено говорением на языках. Все свое детство он провел окруженный иными языками. В конце концов, он решил изучать это явление и провел огромное количество лет, исследуя его. Самарин говорит следующее. «В течение большого периода я принимал участие в подобных встречах с говорением на языках в Италии, Голландии, на Ямайке, в Канаде, в США и так далее. Я наблюдал языки среди классических пятидесятников и среди неопятидесятников, начиная с 1960-х годов. Это новое явление прослеживается во всех деноминациях. Я посещал маленькие группы, которые собирались по домам и был на гигантских публичных мероприятиях. Я наблюдал совершенно различные культурные контексты, как, например, пуэрториканцев Бронкса или пятидесятников-змееносцев, что живут в Апалачах, русских молокан из Лос-Анджелеса и покаменийцев на Ямайке. Я брал интервью у практикующих говорение на языках, записывал на пленку и анализировал бесчисленное количество образцов этих языков. И каждый раз глоссолалия оказывается лингвистической бессмысленницей. Несмотря на внешние сходства, глоссолалия в своем основании не имеет ничего общего с языком». Конец цитаты. Это слова эксперта лингвистики. То же самое подтверждают и другие ученые. Я хочу добавить одну мысль. Как я уже говорил раньше, означает ли это, что Господь не может сделать подобного сегодня, чтобы это были настоящие языки? Конечно же, может. Кто посмеет заявить, что Бог не способен сделать что-либо, кроме лжи? Так говорит Библия. Если Господь пожелает дать кому-либо миссионерскую способность говорить на иностранном языке, который ему был неизвестен, ради того, чтобы проповедовалось Евангелие в какой-то критической ситуации, то он способен это сделать. Но это не тот самый дар говорения на языках. Это будет просто Божие чудо, которое будет происходить в момент времени. Но тот дар говорения на языках предназначался для евреев. Это были известные языки. И он был не столько для проповеди Евангелия, сколько для того, чтобы показать божественность и сверхъестественность происходящего, чтобы они могли воспринять Евангелие, когда оно проповедовалось. Истинный дар подразумевал существующий язык. И это было знаком для неверующих евреев. Он не имел никакого смысла для верующих, именно это многим так сложно понять. Когда группа верующих собирается вместе и начинает говорить друг с другом на языках, это не является библейским образцом использования данного дара. Вы можете спросить, каким же образом коринфяне злоупотребляли этим даром? Когда мы будем изучать первое послание Коринфянам, чем мы займемся в ближайшие несколько лет или десятилетий, тогда мы узнаем, что они злоупотребляли им точно так же, как злоупотребляли всем остальным. В этой церкви царил беспорядок. Там были разделения, плотские христиане, сексуальные извращения, судебные тяжбы между верующими, нарушение церковного устава, пренебрежение отношениями в браке, пренебрежение целью девственности, нарушение христианской свободы, несоблюдение субординации женщинами, злоупотребление вечерей Господней, пренебрежение духовными ценностями и даже отрицание телесного воскресения. В этой церкви царил хаос. Поэтому, когда доходишь до 14 главы, уже понимаешь, что у них будет неверное понимание духовных даров. И так оно и оказалось. Павел пишет свое послание в попытке исправить эти злоупотребления. И в главе 14 он говорит несколько важных вещей. Первый стих. «Достигайте любви». Служение дарами должно исполняться в любви. Их служение не производилось в любви, но в разделениях и в похоти. Поэтому это не был истинный дар. Ревнуйте о дарах духовных. Это значит, когда вы собираетесь вместе для общения, ревнуйте о том, чтобы через эти дары Господь производил в вас свое действие. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Павел определяет этот дар в 3 стихе. «Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение». Далее во 2 стихе апостол пишет о том, чем они занимались. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о Богу. Вы духом говорите тайны. Почему бы вам не заняться тем, что будет полезно для всех, например, учить, проповедовать, что предполагает изучение вопроса и подготовку, а именно так вы познаете духовные истины. Именно так вы растете духовно. И, как сказано в стихе 4, они назидали лишь сами себя, что очень эгоистично. Сегодня существует подобная проблема, когда мы говорим о говорении на языках. Истинное служение духовными дарами бескорыстно. Оно созидает других, оно не предназначено для созидания себя. Я не являюсь центром духовного дара. Мы должны служить для укрепления остальных, тогда это поистине благословенный дар. Как я уже сказал, апостол допускает существование дара языков ради евреев, но в 27 стихе он дает некоторые ограничения. Это касательно Коринфской церкви. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или трое, потому что этим занимались абсолютно все, но Павел говорит только двое или трое. Каждый раз, когда они встречались, рядом мог оказаться неверующий еврей, которому нужен был этот дар, как это и задумывал Господь. Говорить на языках должны были только двое или трое, причем по одному и с переводчиком. Если же не будет переводчика, то молчи в церкви, просто сиди и молись». 28 стих. «Говори себе и Богу». Далее сказано в стихе 34. «Жены ваши в церквях да молчат». Если бы этого придерживались говорящие на языках, то уже завтра 75% движения исчезло само по себе, поскольку в нем очень доминируют женщины. Ибо не позволено им говорить. Понимаете, в чем проблема? Женщины захватили и присвоили этот дар себе. Итак, мы видим, что Павел довольно жестко ограничивает использование дара языков даже в Коринфе, и затем показывает его значимость. У языков было временное предназначение, мы с вами в этом убедились. Я бы хотел предложить вам еще одну мысль. 1 Коринфянам 13:8. По моему мнению, 8 стих является хорошим местом, с которого можно начать наше рассуждение. Любовь никогда не перестает. Затем апостол начинает сравнивать ее с чем-то проходящим. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Значит, наступит время, когда исполнятся все пророчества, и существующее знание заменится на полное знание. А что же будет с говорением на языках? О них дальше вообще не ведется речь. С 9 по 13 стихи, где говорится о времени, когда настанет все совершенное. Языков попросту не будет. Здесь сказано «языки умолкнут». Языки умолкнут, то есть прекратят свое существование. Они умолкнут сами по себе. Знание будет заменено, пророчество тоже заменится, а языки умолкнут сами по себе. Затем апостол говорит, 9 стих, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Языки уже исчезли, он говорит о совершенном времени, которое наступит в будущем. Он объясняет, что будет с пророчеством и знанием, но о языках нет ни слова. Если исходить, что данный дар предназначался для евреев, то можно сделать вывод, что языки полностью прекратились, по крайней мере, в 70-м году нашей эры, во время полного разрушения Иерусалима. И Господь начал работать с язычниками. Если внимательно посмотреть на греческое слово, которое здесь очень аккуратно используется, то его можно перевести как «языки самостоятельно, постепенно, сойдут на нет». Вот такое значение. Здесь Павел использует другой глагол и другой залог и явно хочет выделить этот момент. Вы спросите, когда же они сошли на нет? Как я уже сказал, в 70-м году, когда полностью разрушили Иерусалим. Вот что говорит по этому поводу Джордж Доллар из Далласской семинарии. Около 35 лет назад выдающийся американский исследователь доктор Джордж Кэттон из университета Колгейт изучал исторический случай говорения на языках. По завершению исследования он сделал вывод, что в ранней церкви не было ни одного засвидетельствованного случая, кто говорил бы на языках или претендовал бы на владение этим даром. Конец цитаты. Он прекратился сам по себе в ходе истории, как и предсказал Павел. История церкви также свидетельствует против современного движения, изоблачая его историческое несоответствие. Послушайте, что утверждает историк Леон Роджерс, который провел много времени, изучая этот вопрос. После исследования свидетельств лидеров ранней церкви, чье служение проходило на фоне практически всех этапов существования Римской империи, начиная с 100 до 400 года нашей эры, становится ясно, что чудесные дары первого века исчезли. Их невозможно обнаружить в первые 400 лет существования церкви. Вы можете возразить, что в эпоху ранней церкви были Монтан и Тертулиан, и будете правы. Но Монтан был известен как еретик, одержимый бесами, который заявил, что только через него говорит Бог, и что только в нем обитает Святой Дух. У него явно были проблемы, а Тертуллиан был его учеником. В период Средневековья были католики, говорящие на языках. Первой современной американской сектой в этом направлении стали шейкеры. Они практиковали безбрачие, у них были коммунистические ценности. Их лидером была Анна Ли, утверждающая, что в ней исполнилось второе пришествие. Седьмой символ веры мормонов признает говорение на языках. Они являются частью практики мормонов. А современное движение пробуждения зародилось в 1914 году на встречах на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе. Возлюбленные, послушайте. Если языки исчезли из истории в 70-м году нашей эры, а затем в течение 1800 лет с лишним не появлялись, с какой стати мы должны поверить, что то, что происходит сегодня в этом движении, имеет реальное основание? Неужели Божий Дух в течение 1800 лет скрывал от Церкви этот стратегический дар? В Библии нет никакого указания о том, что он будет заново дарован кому-либо. Где пряталось говорение на языках в течение 1800 лет? Если оно является неотъемлемой частью жизни Церкви, неужели Святой Дух сделал такую чудовищную ошибку? Я так не думаю. Я думаю, что мы все должны рассмотреть то, что происходит сегодня в свете Писания. Вы можете спросить, так что же сегодня происходит? Что это такое? Этому явлению существует ряд объяснений. Конечно, нужно сказать, что некоторые люди в этом движении очень искренне и от всего сердца желают получить дары Святого Духа. Поэтому я не собираюсь изоблачать всех и вся. Просто я хочу дать аккуратную оценку происходящему. Во-первых, большая часть этого движения является подделкой. Никогда не забуду один случай, когда во время моей проповеди какая-то женщина встала и начала говорить на языках. Я в то время был молодым студентом семинарии и был склонен идти напролом. Поэтому я просто сказал, мне кажется, Господу будет угодно, чтобы мы говорили по очереди. Поскольку пророчество является более превосходным даром, почему бы вам сейчас не присесть и выступить позже? В тот момент мне ничего другого в голову не пришло. Я на самом деле просто не знал, как разобраться с этой ситуацией. Но факт в том, что она просто замолчала и села на свое место, как будто ее выключили. Если бы происходящее было от Святого Духа, я сомневаюсь, что я бы смог это прекратить, и что данное явление могло бы так быстро возникнуть и исчезнуть. Самарин в своей книге написал, «Это бессмысленное лепетание является детской забавой». Если вы читали брошюру Брэдесона о говорении на языках, а он является ключевым лидером этого движения, он дает инструкцию. Просто повторяйте слог «ба-ба-ба» снова и снова, так быстро, как только сможете. Павел говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, а как стал мужем, то остановил младенческое. Богу не нужна младенческая речь. Апостол объясняет, стану молиться духом, стану молиться и умом. Не надо обращаться к Богу бессмысленными словами, Богу неинтересно это слушать. Поэтому я считаю, что часть говорения на языках – это просто напускное. Некоторые настолько сильно желают пережить нечто сверхъестественное, добавьте к этому давление со стороны окружающих, и поэтому у них начинает хорошо получаться. Второй момент по поводу говорения на языках. Я считаю, что должно быть какое-то психологическое явление, когда задумываешься о том, что языки практикуются многими группами, хотя оно исторически не имеет никакого отношения к христианству, то его можно обозначить как психологический феномен. Люди приводят себя в состояние гипноза и так далее. Какая-то доля этого от сатаны. Я лично сталкивался с ситуациями, когда бесы говорят через людей. Я сейчас не собираюсь погружаться в детали. Но поверьте, это правда. В 19 стихе 8 главы книги Исаии автор говорит, «И когда скажу вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Израиль искал сверхъестественного опыта, и они получили его». Они нашли бесов, которые шепчут и чревовещают. В Септуагинте греческое слово переводится как «чревовещатель». В людей могут вселяться демоны. Это бесы-чревовещатели, и об этом говорится в данном тексте. На прошлой неделе в газете я прочел, что некоторые разговаривали с доктором Пайком. Никто не мог говорить с доктором Пайком. Доктор Пайк скончался, и между нами утверждена «великая пропасть». Но у них был диалог с демоническим воплощением доктора Пайка, которое могло говорить, что пожелает. Если что-то происходит, это еще не значит, что оно является истиной. Вы должны рассматривать любой опыт в свете Писания. Один автор сказал, «Вы должны раствориться в тишине не произносите ни звука, ни какого-либо известного вам языка, сфокусируйтесь на Христе и просто возвысьте голос в полной убежденности, что Господь возьмет звук, который вы издаете, и сформирует из него язык. Что это такое? Однозначно, этот способ не включает разумный разговор с Богом. Павел говорит: «Стану молиться умом, буду петь умом». Почему же люди ищут этого? Я хочу назвать 4 причины. Во-первых, это отклонение систематического библейского толкования. Люди не знают, что и когда должно происходить в Божьем плане. Я общался с молодым человеком, у которого были с этим большие проблемы. Он еще не попал в это движение. Но было понятно, что ему уже на полпути, потому как он не понимал ничего по поводу второго пришествия и не делал различия между Израилем и Церковью. У него в голове была каша из Ветхого и Нового Завета. Затем молодой человек только закончил семинарию, и у него не было никакого конкретного богословия. Он очень плавал в знаниях Библии. Он всему придавал духовный смысл, и поэтому получался полный сумбур. Он долгое время расстраивался по этому поводу, но в конце концов сказал: «Я решил, что к каждому человеку нужно применять все Писание». Я ответил: «Прекрасно, когда будем делать жертвоприношение? Нельзя принимать абсолютно все к каждому человеку, это так не работает. Господь действует по-разному в разные времена в соответствии со своим замыслом и целями». Когда люди не понимают систематическое библейское толкование, когда они не понимают, что принадлежат какой-то богословской категории, тогда у них появляется множество разных проблем. Осмелюсь сказать, что сюда принадлежат и те, кто не пьет цианистый калий и не играет со змеями. Этого делать нельзя. Должно быть систематическое библейское толкование, и если люди этому не научены, то они становятся жертвами различных заблуждений. Второе, люди впадают в подобные заблуждения, потому что они изголодались по Слову Божьему и сверхъестественному опыту. И это правда. Я от всей души желаю научить их Божьему Слову, так как в нем сокрыто абсолютно все. Когда Слово Христа обильно в вас вселится, то тогда все принадлежит вам. Но участники современного движения не обладают Словом Бога, они изголодались по Нему. Они жаждут чего-то настоящего, чего-то божественного в своей жизни, поэтому хватаются за все, что находят. А виной всему те, кто оказывается перед ищущими, но не научают их истине. Третье. Я считаю, что многие жаждут физических ощущений, эмоционального опыта, потому что у них мало веры. Они не верят по-настоящему. Им нужно постоянно поддерживать в себе эмоциональный накал, поскольку их вера слаба. Они не хотят искать доказательств. Люди желают сначала получить сверхъестественный опыт, а затем уверовать. И они цепляются за ощущения. И в-четвертых, я думаю, что люди ищут говорение на языках, думая, что это быстрый способ достичь духовного уровня. Когда вы говорите на языках, вы автоматически оказываетесь в высшей касте. Таким образом, я хочу сказать вот что. Современное течение не имеет библейского основания. Опыт не является стандартом. Плоть и сатана могут подделать любой опыт. Языки не являются уникальным даром христиан. Нельзя говорить, что опыт подтверждает реальность языков в христианстве. Вы знаете, что есть свидетельство, что в прибрежном городе Библус, в Серафиникии в 11 году до Рождества Христова существовали иные языки. Там практиковали говорение на языках в состоянии экстаза. С 429 год по 347 годы Платон в своих диалогах говорит об этом явлении. В первом веке до нашей эры Вергилий в поэме «Энеэда» описывает пророчицу Сивиллу на острове Делос, говорящую на экстатических языках. Дельфийская жрица-прорицательница, про которую пишет Иоанн Златоуст, также говорила на языках. Всякие различные таинственные религии, греко-римские культы были вовлечены в иные языки, так что это не ново. Последователи Мухаммеда практикуют говорение на языках. Дервиши в Персии до сих пор бормочут имя Аллаха и начинают трястись, крутиться, впадают в транс, доходя до состояния экстаза, и начинают говорить на языках. Эта практика также есть у эскимосов в Гренландии. Их религиозный лидер – шаман. Он является и лекарем, и священником, и возглавляет служение, во время которых они танцуют обнаженными и предаются различным оргиям. И во время всего этого они практикуют говорение на несуществующих языках. Питер Фройхен в книге «Арктические приключения», которая, по-моему, публиковалась в журнале National Geographic, пишет следующее. «Неожиданно один из присутствующих, Кризук, сошел с ума. Будучи не способен контролировать себя, он вскочил на ноги и закаркал, как ворона, и завыл, как волк. В состоянии экстаза он и еще одна девушка, Ивалу, начали кричать на языке, который я не мог понимать. Если и существует говорение на языках, то я с ними столкнулся. Иные языки не являются христианским явлением. Этим занимаются тибетские монахи. Более того, речи этих монахов записали, и у них явно бесовские происхождения. Некоторые из монахов произносят слова на английском, не имея ни малейшего представления, что это английский. Другие цитируют большие отрывки из Шекспира на английском. Некоторые даже цитировали Фрейда на немецком. Это явно демоническое проявление. Мы должны все проверять в свете Писания. В современном движении есть большая опасность. Они не понимают смысл доктрины о крещении Святым Духом. Они часто подчиняют Христа Святому Духу. Они создают два уровня христиан. Те, у которых Дух, и у которых его нет. То есть высший и низший класс. Они создают ложное объединение. В Откровении, в 17 главе, Библия предсказывает, что в конце концов будет создана единая всемирная церковь. Мне всегда было интересно, как это получится, если у каждого свое богословие. Но сегодня происходит нечто, что в первый раз в истории человечества охватывает все деноминации. Как минимум 30 тысяч католиков вовлечены в харизматическое движение. 8 из 14 миллионов людей являются участниками этого движения. Оно сметает все межденоминационные границы. Люди объединяются вместе без всяких доктрин. Неважно, какое у тебя учение, если ты говоришь на языках. Это явление может стать катализатором экуменического движения, которое приведет к возникновению лжецеркви, описанной в Откровении. Я хочу закончить текстом из второго послания Петра, 1 глава, 3 стих, чтобы он стал пищей для размышления. «Как от божественной силы Его, то есть от силы Иисуса Христа нашего Господа, даровано нам все». Что же даровано нам? Все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас. Когда вы получили спасение, вместе с этим вы получили все, что вам нужно. Не нужно больше ничего искать. Ищите познание Слова Божьего, старайтесь узнать Христа ближе. Дорогой друг, не существует духовных ресурсов, которых у тебя нет. Единственный вопрос, которым ты должен задаться, подчиняешься ли ты Слову Христа, через которого все твое? Помолимся. Отче наш, сегодня утром мы благодарим Тебя за то, что Ты подарил время для размышления над Твоими истинами. Мы проповедуем с дерзновением, Господь, потому что мы опираемся на Твою книгу. Мы знаем, Отец, что много дорогих нам людей, которых мы любим, которых мы ценим, являются частью этого движения. Помоги нам быть добрыми, помоги нам быть любящими и справедливыми. Но более всего, Господи, когда мы пытаемся рассуждать о Писании, помоги нам быть библейски точными». Как пастырь этого стада я чувствую ответственность защитить своих людей, обезопасить от тех, кто угрожает извне и пытается разрушить единство и умолить их полноту во Христе. Поэтому сегодня мы рассуждали, доверяясь Духу Божьему, что Он совершил свой труд. Молим Тебя, чтобы каждый мог исследовать свое сердце и познать, что воистину все, что нам нужно, — это Христос. И что мы должны быть довольными тем, что имеем, при этом мы хотим неустанно служить Тебе в вере. Спасибо Тебе, Господи, за Твое Слово, за всех, кто собрался сегодня, чтобы изучать его. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Наше служение подходит к концу, и на нас, на всех, лежит сегодня ответственность донести услышанные истины окружающим. Возможно, у Господа есть план, чтобы вы могли поделиться этим в особых обстоятельствах. Может быть, сегодняшняя проповедь помогла ответить на какие-то ваши вопросы. Я хотел бы добавить, что когда мы имеем дело с людьми, вовлеченными в современное движение говорения на языках, постарайтесь говорить с ними не так жестко, как я сегодня говорил с вами. Подходите к ним с любовью. Делитесь с ними библейскими принципами. Обязательно говорите с любовью, чтобы нам не оказаться виновными в том, чего мы меньше всего хотим, в использовании своих даров вне контекста любви. Отец, мы снова благодарим Тебя за сегодняшнее утро. Спасибо Тебе за драгоценную жизнь каждой присутствующей здесь души. Господь, расширяй их служение. Используй их всех. Объединяй нас любовью друг к другу, потому что мы любим Тебя. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You, и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.